Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 68 миллионов новых документов. Исследовательская работа Вашингтонского музея памяти жертв Холокоста. Почему Россия на первом месте по невыполнению решений суда по правам человека? Экологи о новом руководителе Росприроднадзора и продолжение серии бесед о биологическом разнообразии. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В 2005 году решением ООН было установлено, что 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день, в 1945 году, советские войска под командованием маршала Конева освободили 3000 уцелевших узников нацистского лагеря смерти Освенцим. В Освенциме были уничтожены 1 600 000 человек, большинство из них составляли евреи. В этом году День памяти жертв Холокоста совпал с началом действия уникальной системы электронного поиска документов жертв крупнейшего геноцида середины XX века, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Американский мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне открыл доступ к обширному нацистскому архиву, позволяющий жертвам Холокоста документально подтвердить факты их преследования и отыскать сведения о погибших родных и близких. Это результат многомесячной работы по переводу в цифровой формат свыше 100 миллионов архивных документов, хранившихся на территории Германии. Депозитарий в городе Бад-Арльзен в течение 60 лет являлся самым большим секретным архивом документов Холокоста, составленных нацистами в Центральной и Восточной Европе и собранных союзниками при освобождении населенных пунктов и концентрационных лагерей. Прокомментировать открытие доступа к документам я попросил Пола Шапира, директора Центра углубленного изучения Холокоста при музее.
Мы поместили на веб-сайт музея онлайновую анкету запроса всего несколько недель назад. И сейчас к нам поступило свыше 1000 запросов от желающих ознакомиться с документами нацистского периода, которые имеют отношение к их близким или к ним самим. Анкета простая. В ней надо только указать все, что вам известно о разыскиваемом человеке. Те, у кого нет доступа к интернету, могут позвонить нам по бесплатному телефону, и мы вышлем им бланк анкеты.
Пол Шапира говорит, что перевод нацистского архива в форму электронных фотофайлов существенно ускорит поиск.
Теоретически, те, кто выжил в Холокосте, и живые родственники погибших могли запрашивать информацию из Германии. Но ответ шел очень долго. Зачастую он вообще не поступал, либо поступал в непонятной форме. Получение электронных копий документов все меняет. Эта услуга абсолютно бесплатная. В архиве в Бад-Арользене, к которому мы получили доступ, собрана информация о 17,5 миллионах людей, преследовавшихся нацистами. Это не только евреи, но и русские, украинцы, поляки, белорусы и представители других народов, которые гитлеровский режим планомерно истреблял, либо использовал их рабский труд, часто приводивший к гибели невольников.
Вместе с тем, сотрудники Вашингтонского музея Холокоста предупреждают, что аккуратно составленная нацистами документация, включающая списки перевозимых лиц, ордера гестапо, журналы лагерей и трудовых команд, книги регистрации смертей, не являются исчерпывающей и не всегда способна прояснить судьбу разыскиваемых лиц. Большинство архивных документов написаны от руки, порой старонемецким шрифтом. Они также содержат различные варианты написания одного и того же имени или фамилии, ведь многие из них записывались на слух. Это пока не позволяет составить единую электронную базу данных с перекрестным поиском. Документы Бад-Арльзенского архива собирались союзниками по антигитлеровской коалиции еще до окончания Второй мировой войны. Впоследствии они были переданы в распоряжение Международного комитета Красного Креста. С 1955 года архивом управляла комиссия представителей 11 стран, которая в ноябре прошлого года и ратифицировала соглашение о рассекречивании архива. В музее Холокоста, основанном в Вашингтоне 15 лет назад, работает много добровольцев из числа тех, кто пережил величайшую трагедию еврейского народа. 86-летний уроженец Польши Дэвид Байер – один из них. На его руке вытатуированный номер, который в Освенциме заменял ему имя. Байера всю жизнь мучил вопрос, кто был врач-садист, к которому направил его лагерный надзиратель, заметив, что у юноши воспалились гланды. Дэвид не хотел идти, потому что знал, что из лагерной клиники, как правило, не возвращаются живыми.
Доктор и его подручные распластали меня на столе, связали. Он резал меня по-живому, без анестезии. Боль дикая, а он улыбался. Мы глядели друг другу в лицо. И теперь, когда я, наконец, получил из архива мою лагерную анкету, я вижу лицо этого доктора и вспоминаю эту процедуру.
После освобождения Освенцима советскими войсками Дэвид Байер 2 года жил в Германии в лагере для перемещенных лиц, после чего эмигрировал в Панаму, а оттуда в США. Другой волонтер музея Холокоста, уроженец Австрии Альфред Траум, бывший инженер корпорации «Боинг», а ныне пенсионер, живет в Вашингтоне около 40 лет. Ему повезло больше, чем Дэвиду Байеру. Он не испытал ужаса нацистского лагеря, но все эти десятилетия ему практически ничего не было известно о судьбе родственников.
Меня перевезли в Англию в 1939 году в числе 10 тысяч еврейских детей в возрасте от 2 до 17 лет, которых приняло британское правительство. Мы приехали без родителей, со мной была только моя сестра. Почти 70 лет прошло, и только сейчас документы того времени становятся доступны. Надеюсь, многие теперь смогут узнать, что стало с их семьями, хотя погибших уже не вернешь. Мне, например, известно, что мои родители, оставшиеся в Вене, погибли от рук нацистов. А что произошло с дедом и бабушкой, с другими многочисленными родственниками? Может быть, открывшийся доступ к нацистским архивам позволит мне получить какую-то новую информацию?
Экспозиция Вашингтонского мемориального музея Холокоста размещена на 3 этажах. В ней собраны и представлены в хронологическом порядке подлинные вещественные экспонаты, фотографии, документы, свидетельствующие о массовом истреблении евреев нацистами. На десятках телеэкранов прокручиваются разнообразные документальные киносюжеты о том, как работала тоталитарная нацистская машина. Здесь можно увидеть горы кожаной обуви, очков, ножниц, отобранных у тех, кого нацисты косили пулеметами во рвах или посылали в газовые камеры. В одном из залов подлинный железнодорожный вагон-теплушка, из тех, в которых людей доставляли в концлагеря. Тут же двухколесная повозка, на которой перевозили трупы. Я спрашиваю некоторых посетителей музея о том, что они чувствуют, видя все это.
Это просто ошеломляет. Сам я не соприкасался с Холокостом, но в судьбе некоторых моих друзей и соседей он сыграл заметную роль. Я в этом музее впервые и испытываю прежде всего огромное чувство боли, отчаяния и безысходности.
Тяжело, тягостно. Больно видеть, что пришлось испытать тем, кто столкнулся с машиной планомерного истребления людей. Среди моей родни есть жертвы Холокоста. И мне обидно думать, что ряд стран, включая мою собственную, в свое время не проявили гуманизма по отношению к евреям, преследуемым нацистами. Я имею в виду прежде всего тот факт, что в 1939 году власти США из-за каких-то формальностей не пустили в страну 937 еврейских беженцев из Германии, прибывших на корабле «Сент-Луис», и отослали их назад, в Европу. Мне, как американке, это больно. Да и сейчас, даже в нашей стране, есть те, кто сомневается в факте Холокоста. Так вот, пусть они придут сюда и посмотрят, как это было.
Мысль посетительницы развивает научный руководитель музея Холокоста Пол Шапира.
Историю Холокоста невозможно пригладить для чего-либо удобства. Она не прибавляет комфорта в душе никому. Некоторые экспонаты нашего музея рассказывают о том, что в разгар Холокоста внешняя политика стран антигитлеровской коалиции, включая США, не всегда была нацелена на помощь тем, кому можно было помочь. Мы понимаем, что сейчас это может вызвать самые противоречивые чувства. Но если вы не смотрите правде в глаза и отказываетесь усваивать уроки истории, тогда ваше будущее покрыто мраком. И наш музей в столице Соединенных Штатов всегда будет служить напоминанием о том, что даже очень хорошее правительство, каковым являлось правительство Франклина Рузвельта, не застраховано от ошибок. Эти ошибки надо признавать и делать из них выводы.
Музей собирает немало посетителей. Сюда приходят люди, жизнь которых не обязательно связана с Холокостом. В чем значение Вашингтонского музея Холокоста для нашей повседневной жизни?
Прежде всего, это мемориал жертв Холокоста, а также инструмент информирования людей о страданиях не только евреев, но всех, кто подвергался преследованиям со стороны нацистов по этническим, религиозным и иным мотивам. Сегодня мы вынуждены признать, что Холокост не стал последним в истории фактом геноцида. Мы продолжаем жить в мире, где по-прежнему совершается геноцид. И наш музей призван давать людям ясное понимание ужасов геноцида и его последствий. Мы всегда стараемся отчетливо донести это до людей. Есть и еще один момент. Похоже, в сегодняшнем мире отношение к антисемитизму становится все более терпимым. В этом смысле история Холокоста, демонстрируемая в нашем музее, посылает грозное предупреждение об опасности, о том, что антисемитизм угрожает не только евреям, но и представителям других народов. Статистика Международной службы поиска жертв и свидетелей Холокоста свидетельствует о том, что евреи составляют только четверть разыскиваемых, остальные три четверти не евреи, но они тоже жертвы антисемитизма. Жертвы разнузданной ненависти и презрения к человеческой жизни, которые стали возможны после того, как антисемитизм стал государственной политикой нацистской Германии. Казалось бы, после Второй мировой войны человечество сказало себе, никогда больше этого не должно повториться. А в реальности в мире происходит один геноцид за другим, и это после Холокоста.
Мы беседовали с научным руководителем Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне Полом Шапиро. С момента открытия этого музея в 1993 году его посетили свыше 25 миллионов человек, в том числе 8 миллионов школьников.
В Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне побывал наш корреспондент Алан Давыдов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На прошедшей на этой неделе пресс-конференции в Страсбурге президент Европейского суда по правам человека выразил серьезное сожаление по поводу нератификации России 14-го протокола к Конвенции по правам человека. Причем Россия является единственной страной, которая этого не сделала. Документ, вступив в силу, очень серьезно расширил бы возможности суда и повлиял бы на скорость и объем рассматриваемых дел. Журналистам были представлены данные о том, что по многим негативным позициям Россия удерживает за собой прочное лидерство, рассказывает Андрей Бабицкий.
14-й протокол Конвенции по правам человека позволяет существенно упростить судопроизводство и за счет этого сократить сроки рассмотрения дел в Европейском суде, говорит Элеонора Давидян, юрист программы по защите прав человека с использованием международных механизмов.
14-й протокол предусматривает упрощенные процедуры признания жалоб неприемлемыми. То есть, если раньше жалобу неприемлемой признавал только комитет из трех судей, то 14-й протокол эту процедуру упрощал и позволял это делать одному судье. То есть, жалоба признается неприемлемой, если она не удовлетворяет четким правилам, если она подана позднее, чем 6 месяцев с вынесения окончательного решения внутри государства, если не были исчерпаны все внутренние средства по защите своих прав, и если жалоба не обоснована, очевидно, не обоснована. Соответственно, в настоящий момент большинство жалоб, больше 90%, наверное, признаются неприемлемыми, в том числе поступающие из Российской Федерации. И поэтому огромные ресурсы суда уходят на то, чтобы просто вот по таким простым основаниям признавать жалобы неприемлемыми. Если бы это делалось одним судьей, соответственно, процедура бы гораздо быстрее проходила, и, соответственно, гораздо быстрее выносились бы решения по тем жалобам, которые были признаны приемлемыми. В итоге все жалобы всех российских граждан, которые пытаются защитить свои права в Европейском суде, и не только российских, но и граждан других стран, участников Европейской конвенции, они рассматриваются гораздо дольше. И сроки будут только увеличиваться, потому что количество подающих жалобы увеличивается, и Россия – основной поставщик жалоб в Европейский суд.
В среднем прохождение обычного дела занимает долгие годы, говорит юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев, представляющий в Европейском суде дела российских заявителей.
Сроки абсолютно разные, потому что явно необоснованные жалобы иногда исключаются из списка рассмотрения дел за полгода. Трое судей должны принять единогласное решение о неприемлемости. С другой стороны, наиболее сложные дела рассматриваются по 5-7 лет. Очень часто эти сроки являются чрезвычайно огорчительными для заявителей, которые вынуждены сначала провести те же самые 5-7 лет в национальных судах, а потом еще 5-7 лет в Европейском суде по правам человека, прежде чем они получат судебное решение в свою пользу. Не говоря уже про годы, которые может длиться иногда исполнение решений. Рекорд – это одно из турецких дел, которое рассматривалось больше 11 лет.
Кроме того, по словам Кирилла Каратеева, одно из положений 14-го протокола дает возможность привлекать к ответственности страны, не исполняющие решения Европейского суда.
Был в протоколе номер 14 такой механизм, когда комитет министров мог бы обращаться в Большую палату суда, и Большая палата могла бы устанавливать факт систематического неисполнения решения суда и присуждать государство к каким-то штрафным санкциям. Но этот документ не вступил в силу, потому что из 47 стран, которые должны были его ратифицировать, 46 ратифицировали, а Россия нет. И в данном случае, на самом деле, Россия блокирует не только меры, которые могли бы быть приняты в отношении самой России, но и в отношении других 46 стран Европы. Нератификация 14-го протокола очень сильно тормозит эффективность Европейского суда.
Каков в целом характер жалоб, поступающих из России? Как они подразделяются?
Из тех 4% жалоб от России, которые признаются приемлемыми, есть ряд проблем, которые, что ли, наиболее многочисленные, это неисполнение внутренних судебных решений по гражданским делам, это неразумная длительность гражданского производства, это отмена судебных решений в порядке надзора, это необоснованное содержание под стражей, это длительность уголовного судопроизводства. Этот ряд проблем количественно ответственный за самое большое число решений суда, которые находят нарушение конвенции. В то же время есть жалобы, допустим, менее многочисленные, но более важные по своему содержанию, по своей природе и по тяжести найденных нарушений, как пытки, как условия содержания под стражей, как нарушение прав человека в ходе войны в Чечне. В прошлом году было вынесено более 10 решений, касающихся конфликта в Чечне, и Россия оказалась лидером по количеству найденных нарушений права на жизнь впереди Турции.
Решение Европейского суда призвано не только исправить ситуацию по конкретному делу, но и повлиять на общую юридическую практику и законодательство. Кирилл Каратеев.
Само решение, как правило, ограничивается тем, что присуждает денежную компенсацию заявителю. Теперь суд стал чаще подчеркивать в своих решениях системные проблемы, которые нужно разрешить. Но все равно это пока еще скорее исключение, чем правило, но, тем не менее, в силу самой конвенции и ее толкования судом, решение суда влечет у государства-ответчика обязанность не только заплатить деньги заявителю, не только исправить личную ситуацию заявителя, но также принять общие меры для того, чтобы такие нарушения больше не повторялись. И действительно здесь есть совершенно подчас разные шаги со стороны российских властей. То есть, скажем, много делалось, по крайней мере, до последнего времени, и пока еще мы просто не можем ощутить результаты, это по вопросу исполнения судебных решений в гражданском процессе. Были и решения Конституционного суда, были и законодательные изменения, и был предпринят ряд других мер. Много довольно делалось в отношении улучшения условий содержания под стражей, хотя, как я понимаю, в последние несколько лет это движение, к сожалению, замедлилось. С другой стороны, очень противоречивые, скажем так, шаги были сделаны в отношении возможности пересмотра судебных решений в гражданском процессе в порядке надзора, когда окончательное судебное решение отменяется по воле одного председателя областного суда или председателя Верховного суда. Здесь такой, что ли, явной картины нет. Проблема в том, что тенденция последних лет – это, наоборот, это отрицание юридической силы и обязывающего характера решений Европейского суда, когда российские власти говорят, ну, у нас же есть решение российского суда, и с точки зрения российского-то права все было правильно.
Юрист Элеонора Давидян утверждает, что в последние годы Россия все меньше считается с Европейским судом, а то и вовсе игнорирует его решение.
периода подписания Европейской конвенции, да, до начала тех самых 2-3 лет последних, в принципе, исполнялись решения Европейского суда и выполнялись требования Европейского суда, такие как, например, вот срочные меры, которые принимает Европейский суд. Вот за последние, по-моему, 2 года Российская Федерация уже несколько раз не выполнила требования Европейского суда. Недавние события с господином Алексаняном, которого Европейский суд уже 3 требовал выпустить из СИЗО и перевести в лечебную часть, и этого не происходит, просто игнорируются эти требования. В декабре был депортирован гражданин Российской Федерации, которого в какой-то момент просто признали имеющим фиктивный паспорт, хотя паспорт им был получен довольно давно Российской Федерации. Он был депортирован в Узбекистан, несмотря на то, что за сутки до этого в аппарат представителя Российской Федерации перед Европейским судом поступили требования из Европейского суда о том, что этого гражданина не депортировали. Прямой запрет депортации был нарушен. Это не первый раз. До этого уже было такое, что узбека депортировали. Потихонечку Российская Федерация начинает игнорировать те требования, которые ей не очень хочется выполнять.
По количеству неисполненных решений Россия выбилась в лидеры, говорит Кирилл Каратеев.
По той же статистике, значит, 397 решений суда вынесено с момента, как Россия участвует в конвенции. Эта статистика касается последних 10 лет, и это весь период, когда Россия участвовала в конвенции, 397 решений по существу. Из них значительное большинство – это решения, в которых устанавливаются нарушения конвенции. Я думаю, так, порядка 350-370. Из этих 397 решений исполнено 2. То есть решение исполнено, мы можем об этом судить, когда есть окончательная резолюция Комитета министров, которая говорит, что решение исполнено. Проблема в том, что на самом деле Россия в качестве своего вот такого вот учителя в Совете Европы избрала Турцию, а не, скажем, Соединенное Королевство, которое делает тоже очень много иезуитских и часто антиконвенционных мер, но уж если что-то вынесено, то в Великобритании это все-таки, как правило, исполняется, и плюс у них серьезно усилен статус конвенции в национальном праве. Наоборот, мы выбираем путь Турции, когда это выражается, там, до последнего времени выражалось в каких-то прямых оскорблениях Совету Европы и суду, в обвинениях их в политизированности. Сейчас, кажется, Турция немного успокоилась, и ее место заняла Россия.
С юристами беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Чечне обстреляна машина военной прокуратуры. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД республики, ранены 2 сотрудника прокуратуры и военнослужащий. Нападение совершено в окрестностях Грозного. МИД России объявил персоной нон-грата сотрудника посольства Латвии. Как говорится в сообщении МИДа, дипломат, имя которого не называется, должен покинуть Москву в 2-дневный срок. В Центр избиркома России отклонили претензии избирательного штаба Михаила Касьянова по поводу замечаний к оформлению подписей, собранных в его поддержку. Члены ЦИК настаивали на важности технических требований к подписным листам, однако сомнений в подлинности подписей не высказывали. Басманный суд Москвы 29 января повторно рассмотрит вопрос о законности следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сообщили адвокаты бывших руководителей ЮКОСа. Защита считает незаконным проведение следствия в Чите, а не в Москве. Коллегия присяжных Мособлсуда повторно оправдала подсудимого по делу об убийстве армянского юноши Артура Сардаряна. Обвиняемый в убийстве по национальным мотивам 17-летний москвич уже был оправдан присяжными в прошлом году. Палестинская группировка «Хамас» согласилась на предложение Египта провести в Каире переговоры с движением «Фатх». Палестинский лидер «Хамаса» Халед Мишааль, живущий в изгнании в Сирии, заявил агентству Рейтер, что готов на диалог в целях преодоления внутриполитического раскола в палестинской автономии. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что пока не может поддержать идею размещения в Косово миротворческих сил Евросоюза. Выступая в Словении после переговоров с премьер-министром этой страны Янезом Янши, Пан Ги Мун подчеркнул наличие глубоких разногласий в мировом сообществе по вопросу о статусе Косово. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Экологи о новом руководителе Росприроднадзора и продолжение серии бесед о биологическом разнообразии. Новым руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования после отставки Сергея Сая стал Владимир Кириллов. Ранее он занимал должность губернатора Ленинградской области. Это назначение вызвало негативную реакцию негосударственных экологических организаций. По данным российского отделения Greenpeace, например, Владимир Кириллов был замечен в серьезных природоохранных нарушениях. О том, как будет меняться российская экологическая политика в ближайшее время, с представителями экологических организаций беседовала Любовь Чижова.
Начало нового года Российская Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Росприроднадзор встречает с новым руководителем. Бывший глава ведомства Сергей Сай попросился в отставку еще в прошлом году. 21 января его прошение было подписано главой правительства Виктором Зубковым. Вслед за уходом Сергея Сая последовала еще одна просьба об отставке. Заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митваль, не согласный с кандидатурой нового начальника, направил прошение министру природных ресурсов Юрию Трутневу. Министр отставку не принял, и Митваль пока остается на своем посту. Сразу после назначения бывшего губернатора Ленинградской области Владимира Кириллова на пост главного эколога, сайт организации Greenpeace написал о его небезупречной экологической репутации. По данным защитников природы, имя экс-губернатора связывают с незаконным выделением земель из лесного фонда коммерческой фирме «Констанция» в Выборгском районе. Вот как объясняет свое нынешнее положение в Росприроднадзоре Роднадзоре Олег Митваль.
Мою отставку не приняли. Я считаю, что до объявления официального решения я единственным достойным образом выразил свои возражения. Соответственно, доводы министра, по которым он не принял мое желание уволиться, были, что мы служим не Саю, не Кириллову, не другим бывшим руководителям Роспотребнадзора, а мы служим Российской Федерации. Я посчитал, что я, как заместитель руководителя Роспотребнадзора, знаю свои должностные обязанности, знаю ситуацию, я один из самых старых руководителей этой системы. Я, наверное, принесу пользу своему государству, работая на этой должности. Конечно, есть некие вопросы, но я постараюсь работать, а дальше посмотрим. А какие планы? Планы работать.
Если возвращаться вообще к началу истории, почему вы решили уйти со своего поста и как относитесь к назначению Владимира Кириллова?
Я хочу сказать, что теперь, после того, как это решение состоялось, распоряжение премьера подписано, мне комментировать это не очень корректно. До того, как решение состоялось, я свои отношения к этому выразил. Дело в том, что основанием для той ситуации была информация, опубликована на очень многих интернет-ресурсах, в том числе на сайтах Greenpeace. Это самая крупная на сегодняшний день природоохранная организация международная. И они действительно появляются практически во всех ситуациях принципиально природоохранную позицию. Я таким образом согласился с их позицией. Но в связи с тем, что мое прошение не было удовлетворено, после того, как решение правительства состоялось, я работаю на своей должности.
Ну, вопрос о российской экологической политике, он такой довольно глобальный.
Я могу сказать, что каждый человек на своем месте может делать что-то полезное. Я считаю, что я делаю полезное, и этому есть объективные подтверждения. Делаю полезное, ну и если смогу продолжать приносить пользу, я ее буду приносить.
Это был заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митваль. Российские неправительственные экологические организации резко раскритиковали назначение на должность главы Росприроднадзора Владимира Кириллова. Почему, объясняет представитель Greenpeace в России Евгений Усов.
Вообще, нам кажется, что в нашем богатом на умы государстве более приемлемую кандидатуру, потому что есть некие, что ли, темные пятна у этого государственного чиновника. Вот в частности, когда он был главой администрации Выборгского района Ленинградской области, было незаконное выделение земель под строительство коттеджей некой структуры «Констанция». И в связи с этим даже возбуждалось уголовное дело. Его имя связано с уголовным делом, именно относящимся к экологическим правонарушениям. Ну, кроме того, он курировал силовой блок в правительстве Ленинградской области, когда он был первым вице-губернатором. И, например, научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка при Генпрокуратуре сообщал, что в то время в Ленинградской области уровень экологической преступности был одним из самых высоких в стране. Это тоже как-то характеризует его деятельность, потому что, ну, не могу ли такие вещи проходить мимо него. Он наверняка об этом был осведомлен и должен был предпринять соответствующие меры. Но, насколько я так понимаю, решение уже принято, и если это будет развиваться еще в том направлении, как предполагается, и будет создан некий отдельный независимый государственный орган по экологическому контролю, мы могли бы только пожелать, чтобы не возникало подобных ситуаций, потому что ситуация с экологическим правопорядком, ситуация с соблюдением законов по охране природы в крайне плачевном виде сейчас в стране, и тут нужно очень серьезно начинать заниматься.
Евгений, как вы думаете, а почему правительство не устроило кандидатуру бывшего руководителя Росприроднадзора Олега Митваля? Насколько я знаю, у вас с ним, в принципе, были какие-то даже деловые отношения.
Да, и, конечно, мы не могли существовать совершенно обособленно друг от друга, все-таки занимаемся. Наша работа лежит практически в одной плоскости, только единственное, что он государственный человек, то есть государственный чиновник, а мы общественная организация. Тут, конечно, совершенно разная специфика, но проблема одна и та же. Экологические проблемы нашей страны. Ну, сложно сказать, устраивала или не устраивала кандидатура Митвеля. Может быть, он сам не хотел на такую должность. Может быть, действительно посчитали, что нужен какой-то более управляемый или осторожный человек. Это очень сложно предположить. Хотя, конечно, подобные вещи чаще всего принимаются не только исходя из точки зрения вот какой-то кадровой необходимости, но наверняка и учитывая некий политический нюанс. Это достаточно сложная и очень далекая, надо сказать, от нас практика.
Смена руководителя Росприроднадзора изменит ли в принципе российскую экологическую политику?
Конечно, в определенной степени от человека многое зависит, тем более, что человек будет наделен достаточными полномочиями. Но все равно, так как эти структуры все объединены, например, да, в правительстве Российской Федерации, конечно, любой чиновник должен будет соблюдать правила игры. Если правила игры будут изменяться только на словах, в качестве рекламы, как вот сейчас начали говорить, вот надо ужесточать экологический надзор, заниматься экологическими проблемами. Если это будут только слова, то ничего, скорее всего, не изменится. Нужны реальные движения, реальные подвижки, реальные действия, в том числе и юридические, и кадровые, в практической работе. Если этого не будет, то ничего не изменится.
Как вы думаете, кто бы теоретически мог возглавить Росприроднадзор?
Это довольно сложно, но мне кажется, что если такой проблемой стали заниматься на самом высоком уровне, Медведев поднял эту тему, что надо создавать новый мощный контрольный орган, который занимался бы экологическими проблемами, то, наверное, главой его лучше было поставить человека достаточно известного, чтобы и люди, и экологические организации, и научные организации как-то о нем знали и относились к нему с определенной долей доверия. Естественно, он должен быть, конечно, и достаточно умелым бюрократом, в лучшем смысле этого слова, то есть он мог держать структуру в руках, а не только пытаться что-то сделать такое популистское. Но я думаю, что таких людей довольно много можно было бы найти и в научной среде, и среди специалистов, которые связаны с экологическими проблемами, ну, чисто технически. Я думаю, таких много можно было бы найти. К сожалению, нас не спрашивали.
С Евгением Усовым из российского отделения Greenpeace согласен и Алексей Яблоков из партии «Зеленая Россия». Олег Митваль, чья дальнейшая деятельность в Росприроднадзоре вопрос далеко не закрытый, был едва ли не единственным российским чиновником, который действительно пытался изменить экологическую ситуацию в стране. Ну а к смене руководителя Росприроднадзора Алексей Яблоков относится философски. По его мнению, реально изменить экологическую политику в России может только президент, если захочет.
Все прошлые руководители Росприроднадзора не имели никакого отношения к экологической политике. Они были странными фигурами, которые фактически я не могу не связать ни с Саем, ни с предыдущими двумя руководителями Росприроднадзора. Никакой явной публичной политики не было. Может быть, какие-то они документы и подавали там секретные, но обществу об этом было ничего не известно. Единственная публичная политическая фигура – это Митваль. Он остается пока. Ну, а дальше посмотрим. Но, понимаете, одного Митвеля ведь не хватает, чтобы изменить экологическую политику России. Он как раз подчеркивает, его деятельность подчеркивает, насколько вся остальная политика, да и вообще общая политика государства антиэкологична. Потому что он единственный, который на видимом уровне говорит, надо соблюдать экологические законы и так далее, и так далее. Последовательно выполнять и все остальное и прочее. Все остальные этого не делают, не говорят, не соблюдают и принимают решения, которые идут против законов. Решения, которые ухудшают ситуацию экологическую. В этом году вступил в силу Водный кодекс и Лесной кодекс, и Гражданский кодекс, который окончательно, вот эта троица, похоронила государственную экологическую экспертизу. Ну вот и что? И как теперь действовать дальше? Значит, в городах экологической экспертизы нету, в лесах ее нету, на водных объектах ее нету. Как обществу соблюдать закон об охране окружающей природной среды, поскольку инструмент экологической экспертизы был основным инструментом для соблюдения конституционных требований права граждан на охрану окружающей среды, на благоприятную среду. Так что я не вижу никаких изменений от того, что произошло. Ну, сняли одного начальника, назначили другого начальника. Одного офицера ФСБ сняли, назначили другого офицера ФСБ. Ничего не изменится.
Алексей Владимирович, а вот 2 марта президентские выборы, как вы думаете, новый российский президент будет уделять больше внимания экологической политике? Не так давно Дмитрий Медведев в своем выступлении говорил о том, что нужно больше будет уделять внимание вопросам экологии.
Вопрос на засыпку, потому что и никто не может сказать, Господь Бог может заглянуть вперед и сказать, будет уделять или не будет. Я, например, могу вам сказать, что я очень обрадовался, когда Медведев выступает, и об этом сообщали средства массовой информации, в Челябинске сказал, что надо восстанавливать единый орган по охране окружающей природной среды по экологии, что положение плохое, что на это надо обращать внимание, что на это недостаточно обращалось внимание. Все эти слова были замечательными и вроде бы нормальными. Я очень ждал, что в своем первом объемном представлении обществу, которое он сделал в докладе в этом манеже, на тусовке, специально для этого созданной, для его доклада, он не сказал ни слова об экологии. Ни слова, понимаете? Это так расходится с тем, что он говорил в Челябинске неделю назад. Теперь посмотрим следующую проверку на вшивость. Это будет Совет Безопасности. В конце недели, в конце этого месяца должен быть Совет Безопасности, который посвящен экологическим проблемам. Ну вот посмотрим, что они решат. Первым должно быть восстановление независимого экологического органа. Если это будет сделано, так это будет видимый поворот в этом направлении. Если это не будет сделано сейчас, тогда остается надежда, что но это приберегут, такой подарочек нам, обществу всему, ближе к вступлению в должность или после, сразу после вступления в должность. Ведь Комитет по экологии был ликвидирован чуть ли не первым указом президента Путина, после того, как он стал президентом. В марте стал президентом, а в апреле этот Комитет по экологии был ликвидирован. Надежды юношей питают. Посмотрим. Я очень надеюсь, что поворот произойдет, потому что куда дальше ехать? Та цена экологического неблагополучия, которую платит Россия, она непомерна. И то, что эту цену никто не хочет из власть имущих, из Кремля принимать всерьез, показывает на их просто близорукость. Потому что число людей, погибающих по экологическим причинам, сейчас это 490 тысяч человек в год, превышает многократно погибающих на дорогах 35-40 тысяч, погибающих от пьянства 40 тысяч, погибающих от наркомании, расчеты такие, что 80 примерно тысяч. Вот вам, пожалуйста, масштабы проблемы, а их Кремль не видит и не хочет видеть. Посмотрим, что будет делать новый президент.
Это было мнение известного эколога Алексея Яблокова из партии «Зеленая Россия». Какой будет российская государственная экологическая политика в ближайшие годы, решится сразу после мартовских президентских выборов. Специалисты по охране природы опасаются, что экологическая карта разыгрывается политиками перед выборами, но все же надеются на лучшее.
О возможных изменениях российской экологической политики рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Мы продолжаем беседы о биологическом разнообразии с кандидатом биологических наук, научным сотрудником Института проблем экологии и эволюции Еленой Букваревой. Напомню, что биоразнообразие складывается из трех частей – генетического, видового и экосистемного. Сегодня подробнее об экологических услугах, которые оказывает человечеству эти три компонента биоразнообразия. С Еленой Букваревой беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Елена, вы сейчас рассказывали про
то, как человек меняет, уничтожает природные экосистемы. Почему это, собственно, так важно? Рос, например, лес, а вместо него теперь кукурузное поле. Какая разница, так сказать, для биосферного баланса? Все знают, что наземная растительность нужна для того, чтобы производить кислород. Ну, давайте посадим везде тополь. Они быстро растут, много кислорода выделяют, и все. Зачем нам нужно сохранять именно природное сообщество с грубой прагматической точки зрения?
Мы просуждали про внутривидовое разнообразие. Если мы природные экосистемы заменим тополями, тем самым мы радикально снизим разнообразие. Надо с этого начать.
И что? Почему это плохо?
Биологическое разнообразие и на внутривидовом уровне, и разнообразие самих видов обеспечивает эффективное выполнение экосистемных функций. Давайте, чтобы было понятнее, мы немножко другим термином будем пользоваться. Экосистемные услуги есть такой термин. Экосистемные услуги – это оценка полезности для человека, польза, которую человек получает от природы. И вот эти экосистемные услуги, их можно разделить на три больших группы. Первое – это традиционные, совершенно традиционные, то, что всем понятно. Это та биомасса, которую мы можем изымать из экосистем. Это древесина, морепродукты. Далее.
То, что
это
то, что мы выращиваем, кукуруза та же самая.
Ну, кукуруза это относится уже к сельскохозяйственному производству. А если мы говорим об экосистемных услугах, которые природные экосистемы производят, то это вот биомасса, которая изымается из природных экосистем. Самое то, что сейчас важное осталось, это, конечно, древесина и морепродукты. Это та биомасса, которую сейчас реально человек получает из природных экосистем. Это вот один тип экосистемных услуг. Второй тип – это называется средообразующие функции. Это ключевой момент вообще во всех взаимоотношениях человека и природы. Понимать это мы по-настоящему стали только сейчас. Раньше основное внимание уделялось именно вот этим продукционным функциям. Когда говорили о продуктивности там, лесных угодий или продуктивности охотничьих угодий, всегда подразумевалось, а сколько мы можем взять из природы? Но сейчас настал момент повернуться совсем в другую сторону. Вот эти средообразующие функции – это поддержание параметров окружающей среды, в которых мы можем существовать. И это происходит только благодаря работе природных экосистем на Земле. Вот если маленький экскурс в далекую историю сделать, то даже еще со школьного курса биологии известно, что кислородная атмосфера создана живыми организмами. То есть сама биосфера и те условия жизни на планете в целом созданы природными экосистемами. И если мы нарушим эту работу природных экосистем, то мы не сможем просто жить на Земле.
То есть это что? Это климат, состав атмосферы? Так да. Надо понимать.
Вот давайте просто представим себе, что мы находимся в лесу. В чем будет проявляться средообразующая функция леса? Во-первых, это поддержание газового баланса. Она кислород потребляет, выделяет углекислый газ. А растения поглощают углекислый газ, выделяют кислород, ну и другие газы. В результате вот этого совокупного дыхания всей этой системы и фотосинтеза формируется газовый баланс атмосферы. Это первое. Второе. Когда вот сильная жара, и мы идем по полю, по такому раскаленному, нам хочется дойти до леса и там в прохладу в эту попасть. Вот еще одна функция. Это формирование вот этого микроклимата. Это связано с испарением. За счет того, что поверхность листвы, она многократно больше, испарение леса больше, чем испарение с чистой водной поверхности. А что такое вот это испарение? Это же формирует влажность приземного слоя воздуха и температуру. И вот известно, что в тех местностях, где уничтожены леса, приземный слой атмосферы становится и теплее, и суше. Теперь еще очень важная средообразующая функция – это поддержание гидрологического режима. Самый простой пример – это то, что в местностях, где сведены леса, уровень грунтовых вод падает. Вот жили люди, не тужили, у них были колодцы. А если в этой местности уничтожить леса, то эти колодцы просто придется копать глубже. Прекрасно известно, что там, где уничтожается природная растительность, одновременно уничтожается речная сеть.
Иссушается почва.
Да, мелкие речушки перестают существовать, засыхают. Значит, обеспечение людей чистой пресной водой тоже одна из важнейших функций природных экосистем. Ну и то, что касается почв. А почва – это одна из основных частей экосистемы. Я уже не говорю об ужасных последствиях эрозии, которая возникает, если уничтожить растительность. Водная эрозия, ветровая эрозия. Вот, грубо говоря, получается так, что если мы все время изымаем из природы биомассу и не даем ей восстанавливаться, то и почвы эти будут истощаться неизбежно. А человек пытается противодействовать этому процессу, внося в эти почвы там удобрения и все такое прочее. То есть мы все время пользуемся тем, что было создано природой в течение тысячи миллионов лет. И даже не только мы это используем, но мы подрываем возможности природы дальше продолжать снабжать нас этими экосистемными услугами.
То есть нарушаются экосистемы моментально, а создаются они, восстанавливаются, как мы видим, очень-очень долго.
Ну, конечно, но надо вот сказать, что вот поддержание газового баланса, поддержание устойчивого и благоприятного климата, формирование устойчивого гидрологического режима, обеспечение пресной водой и поддержание плодородных почв можно считать основными экосистемными средообразующими услугами.
А какие услуги?
Ну, их еще называют нематериальные услуги. Это использование информации, которая содержится в живой природе. Это может быть и научная информация, и использование природы в учебных, образовательных целях. И это просто то удовольствие и наслаждение, которое мы получаем, находясь на природе. Вот тут можно только еще вспомнить то, что стоимость жилья в хорошем природном массиве многократно больше. И не только потому, что там воздух чище, а потому, что там просто приятнее жить. Вот это иллюстрация, как информация, которая находится в этой природе, нам тоже нужна. Вот. Но мы начали с того, что пытались понять, как биологическое разнообразие связано вот с этими экосистемными услугами. Хотя, в принципе, понятно, что если сформирован такой-то уровень разнообразия в течение длительной эволюции, то его нарушение, оно не может остаться без последствий. Но вот чтобы доказать это лишний раз, были проведены масштабные исследования, международные программы были на это нацелены. И действительно оказалось, что видовое разнообразие действительно является одним из важнейших факторов экосистемного функционирования. Ну, тут два момента выделяются. Во-первых, это видовое разнообразие, оно обеспечивает мощность этих функций. А второе, это...
Функции экосистемы, мы сейчас говорим об экосистемах, да?
Да, да. А второе, это оно стабилизирует эти функции, то есть не позволяет в зависимости от колебаний условий среды сильно колебаться.
То есть придает устойчивость
да,
всей системе.
Да. Как, ну, то есть до какого-то предела.
То есть, таким образом, экосистема должна содержать, вот так же, как мы говорили, что вид, чтобы долго устойчиво существовать, должен содержать какое-то количество разнообразия в себе, да, внутри видового. Также и экосистема должна содержать какое-то количество разных видов, чтобы она была жизнеспособна.
Да. Теперь давайте посмотрим, когда мы говорим о том, можем ли мы заменить природные экосистемы вот этими посадками тополей, кукурузы, там, не знаю чего, и тем самым обеспечить исполнение экосистемных функций. Получается, что при даже трансформации природных экосистем в какие-то полуприродные экосистемы, например, в лесопосадки, вот искусственные леса насаженные, а тем более при замене природных экосистем сельскохозяйственными культурами и монокультурами, экосистемные функции снижаются многократно. Тут два момента. Первое – это то, что система, она переходит в субоптимальное состояние.
Это что значит?
В общем, хорошо известно, что в саженных лесах, вот в этих монокультурах лесных, там суммарная биомасса ниже, чем в разнообразном лесу, который рос в этом месте. И, соответственно, экосистемные функции тоже снижаются пропорционально. Я имею в виду и газообмен, и то, что мы говорили, и поддержание гидрологического режима, и все, и все, и все. Потому что эта экосистема с обедненным разнообразием, она менее эффективно может восполнять вот эти колебания условий среды в пространстве и во времени. Но это только часть вопроса. А вот при замене природных экосистем вот теми же сельскохозяйственными угодьями все гораздо еще серьезнее, потому что цель создания и эксплуатации вот этих сельскохозяйственных посадок, она в корне отличается от цели природных экосистем. Цель какая у природных экосистем? Существовать, преобразуя одновременно среду вокруг себя. А цель у посадки кукурузы – отдать эту биомассу человеку. Другая совсем цель. И когда вот эта искусственная экосистема выполняет цель, предназначенную ей человеком, она уже не выполняет ту цель, которую выполняют природные цели. Она предназначена для другого. Природная экосистема стремится существовать, вся ее структура нацелена на существование и формирование среды. А структура вот этой кукурузной посадки нацелена на отдачу огромного количества биомассы, и все. Она никакую среду не формирует, ничего. И к тому же эта кукурузная посадка, она сама себя не может поддерживать, именно потому что она простая и примитивна. У нее никакой регуляции внутренней нет, ничего. Она существует только до тех пор, пока человек за ней ухаживает, тратя на это огромные ресурсы. Ее надо пахать, ее надо, чтобы там не размножались вредители, поливать какими-нибудь пестицидами. Теперь придумали генетически модифицированную кукурузу, которая устойчива. Но это совершенно понятно, что через несколько лет найдутся вредители, которые кушают и эту генетически модифицированную кукурузу. И это вот бесконечная гонка вот эта продолжается. Вот эти искусственные экосистемы, грубо говоря, ну ее даже экосистемой-то назвать нельзя. Искусственные вот эти системы, они существуют только при огромном потоке энергии и ресурсов, которые в них вкладывает человек.
С кандидатом биологических наук Еленой Букваревой беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько вероятно слияние в единую организацию Союза правых сил, Яблоко и движение Михаила Касьянова и Гарри Каспарова? Тему обсуждаем с Леонидом Гозманом, заместителем председателя Федерального политсовета СПС. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повтор в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Hotbird».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Караманис также призвал власти Турции соблюдать права национальности.
Мы не допустим ни при каких обстоятельствах гуманитарного кризиса.
Основная масса замечаний не вписывается ни в какой здравый смысл. Мы воевали.
Kosovo is ready still today for independence.
Косово готово к независимости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».